Geliebte Kinder,
возлюбленные дети,
geliebte Freunde,
возлюбленные друзья,
geliebte Geschwister,
возлюбленные братья и сестры, мы очень счастливы, находясь здесь. Хотя после вчерашней или после вчерашней поездки или приезда сюда, я даже не думал, что мы еще будем живыми сегодня. Но Господь дал нам воскресение, воскресил нас из мертвых так.
И
это хорошо, что здесь свежо и прохладно. Мы не так быстро заснем или будем бодры и свежими тоже. Мы хотим вам также передать привет от тех, которые уже были здесь, но в этот раз не смогли приехать, и также моя жена передает вам привет. Знаете, мы живем во время холодное, когда человека окружает очень мало любви. Вы, как уже знаете, я сам фермер, фермер. И я маленький фермер, а маленькие фермеры в Германии почти не имеют шансов на выживание, их сильно подавляют экономически. Потому что большие фермеры становятся все большими. И сейчас был анализ больших фермеров, и особенно тех фермеров, которые имеют большое количество животного скота. И там установили, что многие коровы в таких предприятиях, они очень мало производят молока. И оказывается, изучая такое производство, они заметили, что животные тоже имеют похожие черты характера, как и люди, а именно есть доминирующие животные, которые владеют над другими, и есть животные, которые позволяют, чтобы над ними властвовали. Итак, взяли, разделили на две группы. Те, которые были чувствительными, мягкими, и те, которые были сильными. И эти две группы потом некоторое время держали так, а потом пустили их в стадо. И когда они оказались в большом стаде, те сильные, они сразу смогли завоевать себе место в стаде и производили свое молоко дальше в таком же количестве. А те, которые были слабыми, они не смогли найти себе место в стадии, и производство молока у них упало. Это может быть такой примитивный пример из животного мира. Но сегодня от человека тоже ожидают больших производительных сил. Но человек чувствительный, характера слабого, чувствительного, его подавляют. И это ожидания, которые ставят, эти ожидания, которые для этих слабых людей требуют от них, они не исполняются. И если мы понаблюдаем, какие люди окружали Иисуса Христа, то это было, как правило, люди слабые, больные, немощные. Но эти немощные люди были подняты или восстановлены словами любви. Знаете, в присутствии Иисуса Христа слабый становился сильным. Больные люди, как правило, потому больны, что они не любимы, но получая любовь, они исцеляются. Ненависть, она разрушает. Те бездомные, так сказать, они получают уют, приют, если они слышат слова любви и тепла. Знаете, мы каждый год, раз в год мы ездим также в Казахстан. И несмотря на то, что я находился в группе, был такой момент, что я был очень одиноким, или чувствовал себя одиноким. И у меня появилось такое желание сказать моей жене что-то хорошее. Я позвонил из Казахстана в Германию. Я ей сказал: «Инге, я тебя люблю». Она мне спросила: «Что с тобой случилось? Ты заболел?» И я такие слов давно уже ей не говорил, и поэтому, услышав эти слова, она подумала, что я заболел. Знаете, тебя считают уже за больного, если ты перестал ненавидеть, если ты начинаешь любить. И в Матфея 21 главе, 10 стихе, там стоит такой вопрос: кто этот или кто он? Некоторые люди стали задавать вопрос: кто этот человек, Иисус, кто он? Одна группа людей радуются, видя его, и восторгаются. А другие задают вопрос: кто сей?
In Johannes 12 lesen wir die ähnliche Geschichte vom Einzug in den Tempel. Und da steht im Vers 17 das Volk, aber das mit ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat.
Народ, я прочитаю Евангелие от Иоанна, 12 глава, 17 стих. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Это были люди, народ, которые видели, они были свидетелями. И они шли за ним. Они были поражены им. Или одолены. А другие задавали этот вопрос, а другие были, у них была реакция вопросительная, они говорили: кто этот сей? Кто это такой, который любит бедных? Мы сильные, богатые, мы о таком человеке еще не слышали. Мы умные, мы не слышали еще об этом человеке ничего. Но кто этот сей? Те слабые, пренебрегаемые, они узнали его, они знали, кто он такой. Те, которые нуждались в любви, они знали, кто он. А те, кто ненавидят и подавляют, те не познали его. Но подавляемые, те нуждаются в нем. Итак, пришел Иисус в этот мир. Он пришел в наше общество, проповедует о любви. А мы задаем вопрос: нормальный ли это, не больной ли этот человек? Мы, которые привыкли постоянно ненавидеть, мы сокрушаемся или удивляемся, когда встречаем человека, который проявляет любовь. Несмотря на то, что мы все нуждаемся в этой любви, мы удивлены или поражены, что появляется такой, который любит. Мы теряем равновесие, когда сталкиваемся с такими людьми. Потому что с любовью, за любовью следует истина. Потому что настоящая любовь открывает ненависть. Потому что настоящая любовь, она обличает лицемерную любовь. Настоящая любовь, она открывает фальшивую любовь. Поэтому, если вернемся к этому первому тексту, где шла речь о сгорбленной, или о, как говорилось там, о скорченной женщине, эти фарисеи, книжники, ученые, они разозлились очень, потому что это произошло в день субботний. Но разве не должно как раз-то в субботу происходить исцеление наших душ? Разве не в воскресный день мы должны слышать о этой любви? Итак, эта любовь Божия открывается в воскресенье и производит ненависть в сердцах людей, которые слышат это. Может быть, еще дополнение небольшое. Здесь идет речь о 18 годах, когда женщина болела. В Откровении мы читаем, что в последнее время число 666 имеет какой-то доминирующий символ или какой-то знак будет приносить с собой. Многие хотят это число как-то изъяснить, объяснить и изложить. Пытались как-то пророчески это слово изъяснить. Интересно, что женщина эта болела 18 лет, была скорчена 18 лет.
И квесумма von 666 ist die 3 mal die 6 ist die 18.
И если посчитать сумму числа 666, то есть 666, то мы придем тоже на число 18. Что же означает это число? Бог 6 дней работал. За 6 дней Он сотворил творение. И человек должен тоже 6 дней работать. И после 6-го дня должен наступить 7-й день, день покоя. И здесь мы имеем речь о женщине, которая 3 раза по 6 лет болела. Может быть, это тайна, но я думаю, мы можем и эту тайну познать тайну эту. Можно так это объяснить? Это человек, который работает 6 дней, но проработав 6 дней, не наступает у него 7-й день, день покоя. Но следующий день, это не 7-й день, это снова первый день второй шестерки, второй шестой рабочей недели. Это люди, которые никогда не успокаиваются, не придут к покою. И я думаю, во всех областях человек не успокаивается, не приходит к покою. Это люди, которые, человеки, которые работают, хотят приобрести богатство и никогда не успокаиваются. Это также можно сравнить наши семьи, наши браки, где нету покоя, где не приходит. Итак, любовь в браке, любовь, которая работает и никогда не успокаивается. После шестого дня не наступает день покойный. Но таков и религиозный человек. Религиозные люди тоже работают. Они хотят совершенства достигнуть. И из шестого дня после шестого дня не приходят к седьмого и не доходят до цели. Это было типично для фарисеев. Они не нашли покоя. Не нашли приюта и домашнего очага. Богатый юноша, он говорит: «Я все сделал, я все совершил. Но что мне еще нужно сделать? Сколько мне нужно еще работать, чтобы я достаточно был религиозным, чтобы получить Царство Небесное?» И он, будучи религиозным человеком, все равно не успокоился. И поэтому пришел некто, который превращает ненависть в любовь, который сможет нас вывести из нашей работы, из нашего труда к покою, который нашу бездомность остановит и даст нам дом, и даст нам уют. Я есть тот, который есть неизменяемый, говорит Иисус. Но человек постоянно подвержен изменению. И несмотря на это, он не находит уюта, приюта. В общем-то, эти постоянные изменения у человека для того, чтобы он пришел когда-то к точке и к покою. Но он постоянно работает. Работает для того, чтобы обогатиться. Работает для того, чтобы стать более набожным, религиозным, чтобы понравиться Богу. Религиозные люди работают для того, чтобы понравиться другим людям своей религиозностью. Женщины, девушки работают над собой для того, чтобы понравиться другим, чтобы понравиться мужчинам, парням. И мужчины тоже постоянно находятся в труде для того, чтобы импонировать, нравиться женщинам, девушкам. И во всех этих областях не наступает покоя, не наступает тишины. Нету тишины в нашей жизни. Нету мира в нашей жизни. Нету времени, когда мы можем быть настоящими, когда мы можем стать искренними. И мы нету времени, когда мы находим того, который дал бы нам очаг. И также наши дети. Найдут ли наши дети покой? Найдут ли наши дети покой у своих отцов? Но это только тогда возможно, если отцы найдут покой. Знаете, мы все без Бога бездомные. Я приехал, живу в Германии, в районе, называется Райнланд-Пфальц. 20 лет назад в нашем районе было только 3 психиатрии. В этом году в газете написали объявление, что открывается 43-я, было открытие 43-й психиатрии. Нам нужен Бог, чтобы найти покой. Может быть, вне или наружу мы показываем свою силу и уверенность. Но что с нашим внутренним человеком? Но наш внутренний человек должен успокоиться как раз в этот седьмой день. Там, в этот день есть этот покой. И этот покой находится, можем найти только на Голгофе, где один, водимый любовью, умер за нас. На Голгофе произошло разрешение неразрешимой проблемы. А именно, проблема того, чтобы сердца нашли покой. Потому что на Голгофе было совершено спасение. На Голгофе произошло то, что пришел кто-то и взял нас за руку и привел к покою. И это что-то удивительное, что Бог пришел в этот мир и создал покой. Предложил нам небеса. Он нам не предложил возможность, не представил нам возможность зарабатывать себе небеса. Потому что религия предлагает как раз эту возможность заработать небеса. Но с того времени, как пришел Иисус Христос, на небеса предлагаются людям бесплатно. Любовь Божья, она дарится. Небеса дарятся тем, которые в себе не имеют больше сил. Поэтому задают некоторые вопрос: кто этот сей? То есть те, которые сильные в себе еще, они задают вопрос: кто этот сей? А слабые, немощные, они познали его. Они узнали в нем Спасителя мира. Они узнали в нем своего личного Спасителя. Они узнали его как Спасителем их брака. Это Спаситель моей бессмысленной жизни. Это Спаситель моих детей. Это Спаситель моих внучат. Это Спаситель нашего общества. Мы все нуждаемся в нем. Тот святый, он ушел и опустился в Божью в безбожность, или он ушел в тьму пришел. Он, Иисус, этот богатый, обнищал. И потом он говорит: придите все ко мне. Он говорит: придите все ко мне. И потом он еще, и потом он ставит такую поправку или ограничение. Он не оставляет слово «придите все». Но несмотря на это, все равно это касается всех. Кто все эти должны прийти? Те, которые труждающиеся и обремененные, нагруженные. Те, которые не знают о бремени, тяжести в жизни, тех он не приглашает. Потому что те, которые сильные в себе, они и не придут. Но люди сильные в себе, они, как правило, владеют другими или владычествуют. Но подавленные, они, им разрешается прийти к Иисусу. И там они будут утешены. Там говорятся хорошие слова. Там говорятся слова любви. Иисус не таков, как мужья, которым долго нужно времени для того, чтобы сказать слова любви. Он постоянно нам говорит к нам слова любви. А Библия нам говорит: «Я возлюбил тебя». Это в немецком языке там может быть такой смысл, вернее, передается такой смысл, что «я тебя любил, всегда еще тебя любил». Я возлюбил тебя и хочу притянуть тебя к себе. Послание к римлянам апостол Павел говорит: разве вы не знаете, что любовь ведет вас к покаянию? Не строгость Божия ведет нас к покаянию. Не суды Божьи ведут нас к покаянию. Но любовь Божия ведет нас к покаянию. Это говорит Он нам. Он говорит нам, те, которые труждающиеся и обремененные. Придите ко Мне. И вы услышите там слова: «Я люблю вас». Он не будет от нас требовать, но Он дарит нам только. Он дарит нам свою любовь. Он дарит нам свою чистоту. Он дарит нам добрые, хорошие слова. И Он дарит нам больше, Он дарит нам жизнь свою. И Он может жизнь даровать, потому что Я же воскресил Лазаря. И если Я человеческое тело Лазаря мог воскресить, тогда Я могу воскресить и ваши сердца. Пробудить ваши сердца, которые уже не знают любви. Пробудить сердца, которые мертвы, потому что они не знают любви. А сердце становится мертвым, потому что в нем живет ненависть. Но Бог говорит: у Меня только помышления добрые к вам. И если бы Мне захотелось пойти к самому президенту Украины, и я приду к нему и скажу: знаешь, меня зовут Герман, я фермер с Украины, я хочу получить аудиенцию у президента. Фермер с Германии, я оговорился. И как вы думаете, он мне даст мне аудиенцию? Пустит меня он к себе? Мне кажется, мне нужно большие звания, чтобы получить аудиенцию у президента. Мне нужно уровень, чтобы я ему мог что-то предложить. Я должен какую-то ценность для него представлять. Чтобы я мог... представиться перед Ним, мне нужно ценности какие-то иметь, чтобы Он меня принял. Малые мира сего, у них нету шансов получить аудиенцию у высоких людей. Но каков шанс наш получить аудиенцию у Иисуса Христа? Наша беднота является этим ключом для того, чтобы получить аудиенцию. Он говорит: придите ко Мне, бедные, нищие, слабые, обремененные. Бог дает аудиенцию потерянным. Иисус зовет к себе потерянных. И Он противостоит гордым. У Бога очень все парадоксально. У Него все наоборот, чем у людей. К Нему, к Богу, ты можешь прийти бедным, нищим. А в миру ты должен представлять какое-то достоинство. Если даже у тебя вся внутренность твоя разбита, но ты внешне являешься таким представительным человеком, то ты будешь получать признание в обществе. В ноябре мы смогли быть в Николаеве в университете. На юридическом факультете нам дали возможность говорить к студентам. И декан этого факультета, он был новым, он недавно только заступил, и он не знал нас раньше, мы уже раньше тоже там были. И прежде чем дать нам возможность там говорить, он хотел познакомиться со старшим группой. Мы сели за стол напротив друг с друга. И он немножко рассказал свою биографию. Он во времена коммунизма, социализма здесь, он был директором совхоза, а большого совхоза, у него тысячи было, тысячи коров, не знаю сколько тысяч свиней, большая свиноферма, сколько сотен, сколько тысяч гектаров земли, сколько тысяч людей, я сейчас не помню, он перечислял, показывал, сколько, какой он был руководитель. И потом он увлекся наукой и написал докторскую работу в области там, обработки земли, агротехники. Потом он пошел дальше и в юридической области тоже защитился. Он показывал свои книги, которые он написал. И потом он мне задал, после этого вступления, он задал мне вопрос, а кто ты? Я сказал, знаешь, я ничто перед людьми. По сравнению с тобой, я, может быть, какой-то маленький цветочек. По сравнению с таким букетом, как ты, я маленький цветочек. Но я получил призвание от Бога говорить людям о любви Божией. Это призвание получил я от Бога. Тогда он мне сказал, моя бабушка была тоже очень набожной женщиной. Я ему задал вопрос, а ты? И теперь он таким маленьким цветочком стал. Потому что я шел по поручению Божьему. И те, кто служат Богу, они перед людьми не имеют большой ценности. Но эти люди, они являются Божьими наследниками. И эти люди, эти Божьи наследники, они на этой земле уже переживают, или на этой земле уже переживают любовь и живут с нею. Но не только здесь, но и на небесах будет это в более степени. Я всегда еще себе желал, если я умру, я надеялся, что после смерти прекратится ненависть. И я думал так, что если злость здесь не умрет, злость не остановится здесь, то она будет на небесах продолжаться дальше. И если в нас, верующих людях, вот эта злость на Голгофе не умрет, не оставим мы там эту злость, то мы, хоть и верующие, но эта ненависть или злость, она будет продолжаться и в вечности. Но Иисус пришел для того, Он пришел для того, чтобы заменить ненависть любовью, чтобы безнадежность заменить в надежду, чтобы грязь превратить в драгоценность, в ценное, чтобы смерть превратить в жизнь. Потому что Он есть воскресение. В Нем воскресает любовь. В Нем сотворится вечность. В Иисусе Христе, Иисус Христос дает нам возможность только в этом времени ограничить зло. Он единственный, который нашу внутреннюю ненависть и злость может преодолеть. Иисус — это единственный, и только единственный Он, который может нашу скорченность выпрямить. Может быть, эта женщина, которая 18 лет была скорчена до своей болезни, она была очень красивой и гордой женщиной. Может быть, это была женщина, которая многих соблазнила. И, может быть, поэтому она и скорчилась потом. Может быть, это была женщина, которая возбуждала во многих зависть. Потому что многие видели, или она видела, как вслед за ней смотрят. И другие женщины думали и завидовали ей, что в ее присутствии на меня никто больше не смотрит. Но эта женщина, скорченная женщина, была не для того исцелена, чтобы снова гордиться. Она была исцелена для того, чтобы воздать славу Богу. Не для того, чтобы снова начать господствовать. Не для того, чтобы теперь господствовать. Не для того, чтобы господствовать теперь набожно, религиозно, или представлять свою религиозность людям. Но Иисус исцеляет для того, чтобы мы славу, Божью славу прославляли. Он пришел для того, чтобы обремененное успокоить. Я думаю, что сын Эдуарда, у него хороший голос уже сейчас, и если следить по голосу, то может из него получиться хороший громкий проповедник. Но прежде чем он станет проповедником, еще многое должно измениться в его жизни. Пока его сильный характер будет сокрушен и смягчен. Уже сейчас можно начинать за него молиться. Но Господь делает чудеса. И этого я желаю всем нам, чтобы мы встретились с Иисусом. Но не, чтобы мы не так встретились, как те, которые задавали вопрос, кто этот сей? И видели его, встречались с ним, но снова ушли, как бы не познав его. Но чтобы мы Иисуса так пережили, так повстречались с ним, который бы смог нас выпрямить и дать нам покой в сердца наши, и дать нам мир в сердца наши, и чтобы он дал нам жизнь в сердца наши, чтобы он нас от шестого дня к седьмому привел. Иначе, если это не произойдет, люди все будут больными. Мы нуждаемся в Иисусе. И очень сильно. Потому что Он любовь. Он любовь для тебя. Любовь для меня. Любовь для нас всех. Это любовь небесная для нас, земных потерянных. И поэтому звучит это призвание: «Придите ко мне, говорит Иисус, все труждающиеся и обремененные». «Обратитесь ко мне, я дам вам аудиенцию. Я прощу вам грехи ваши, говорит Иисус. Я умер за вас. И вам разрешается потом жить для меня, потому что я умер для вас. И Он есть воскресение наше. Это воскресение происходит сегодня, происходит завтра, это происходит все время». Пусть Господь нас всех благословит. Аминь.